С новостями часа вас познакомила Любовь Бамбатова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Подготовка оппозиционных объединений к акциям протеста в России в ближайшие выходные. Сенат США обсуждает план вывода экономики страны из кризиса, предложенный Бараком Обамой. Проблемы выпускников российских детских домов, которые почти всегда не имеют крыши над головой. Эти и другие темы, а также новости науки и рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. В эти выходные во многих городах России должны пройти массовые акции протеста. В них примут участие не только члены оппозиционного движения «Другая Россия», но и те, кто начинали с выступлений против повышения пошлин на ввозимые подержанные иномарки. На организаторов этих акций силовики оказывают давление. В то же время в эти выходные власти на местах собирают народ в поддержку правительства и Кремля. Над этой темой сегодня работал мой коллега Мумин Шакиров.
В нынешнем политическом сезоне в столице Приморья изменились правила игры. Если раньше достаточно было просто уведомить мэрию о проведении акций, то теперь визу на разрешение накладывает целый штаб, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» из Владивостока Марина Лобода.
В него вошли представители администрации края, силовых структур и прокуратуры. Именно они теперь разрешают или не разрешают ходить гражданам на митинги и демонстрации. Оппозиции договориться со штабом не удалось. Один из членов штаба, вице-губернатор Александр Шемилев, по местному телевидению предупредил непослушных.
Поступала заявка от коммунистической партии на проведение шествия. По данной заявке была проведена работа совместно с представителями правоохранительных органов. Есть позиция прокуратуры. Проведение шествия создает угрозу безопасности его участников, поскольку нет законных оснований перекрывать движение на территориях улиц. И мы предложили организаторам шествия отказаться. Если будут предпринимать попытки все-таки шествие провести, то они предупреждены об ответственности. Ничем ситуация 31 января не отличается от тех ситуаций, которые были то же самое 20-го, когда подавали заявки и также органы прокуратуры тогда вносили предостережение о недопустимости.
Вице-губернатор Александр Шемилев имел в виду события 21 декабря во Владивостоке, когда граждан предупредили, те не послушались, и московский ОМОН разогнал их дубинками. Зато у «Единой России» все разрешения на митинг имеются. В поддержку правительства 31 января будут митинговать губернатор Приморья Сергей Дарькин, мэр Владивостока Игорь Пушкарев, вся партийная номенклатура. По неофициальной информации, в администрации края и города 31 января объявлено рабочим днем. В директивном порядке на митинг будут откомандированы все чиновники. Известно также, что в вузы Владивостока направлена разнарядка на поставку студентов для поддержки правительства. Какие конкретно антикризисные меры будут поддерживать, сказать трудно. Точно известно, что лозунгов в поддержку отечественного автопрома на митинге единороссов не будет, как и лозунгов с благодарностью правительству за поддержку отечественных банкиров. О других антикризисных мерах приморцы не слышали. Единственное, что пообещало правительство им, это бесплатную доставку на Дальний Восток «Жигулей». Но даже у патриотичных единороссов эта мера правительства восторга не вызвала. Как и все нормальные приморцы, партийцы ездят на праворульных японках и на «Лады Калины» пересаживаться не собираются. Так что митинговать будут под общим лозунгом «Народ, Медведев, Путин, вместе победим». Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
В Новосибирской области накануне акции протеста задержан еще один активист движения «Товарищество инициативных граждан», сокращенно «ТИГР», Сергей Кононов. Это произошло после того, как местные автомобилисты, участники движения «ТИГР», подтвердили свое намерение участвовать в акции протеста в ближайшие выходные. В их поддержку выступил Союз солидарности с политзаключенными. На вопрос, как получилось, что возмущенные автомобилисты стали оппозиционными политиками и даже политзаключенными, ответила активистка Анна Каретникова. С ней беседовала Евгения Назарец.
Это свидетельствует о том, что людей, даже не столько они сами политизируются, сколько насильственными действиями власть их политизирует. Они начинают заявлять, когда встречаются с ОМОНом, более резкие требования. Они начинают заявлять, когда встречаются с произволом милиции, политические требования. И таким образом власти, может и не желая того, сами формируют ну, эшелон политактивистов. То есть часть из этих людей, которые сначала были просто недовольными обычными людьми, станут со временем политиками. Причем политиками протестными. Я не знаю, что будет, но я вижу, что власти намеренно срывают эту акцию. Кстати, вот еще можно сказать, что в Южно-Сахалинске последний у нас информатор, вызван местный организатор в отдел по борьбе с экстремизмом. На утро 30-го ему пришла повестка о том, что он должен явиться в отдел по борьбе с экстремизмом.
Удастся ли в дальнейшем объединить каким-то образом активистов в разных регионах?
Вы знаете, в ближайшее время это, наверное, возможно. Вот сейчас я это вижу. Потому что, в общем, если активистов преследовать, то они так или иначе объединяются. Вот как бы ребята обратились к нам сами. В Москве будет 31-го в день несогласных, а это тоже какое-то, да, объединение, состоится акция «Тигра». На следующий день пройдет акция автомобилистов, да, Федерация автовладельцев России. Они, в свою очередь, собираются заехать на митинг, который будет в тот же день в памяти Маркелова и Бабуровой. То есть автомобилисты сами вот для себя так решают, что они могут чуть раньше закончить митинг и переехать на ту акцию, чтобы проявить свою солидарность. То есть вот это объединение, оно идет и по организациям, и по регионам. И чем жестче прессинг, тем, наверное, сильнее оно идет.
Рассказывала глава пресс-службы Союза солидарности с политзаключенными Анна Каретникова. Этот союз сообщает о давлении на организаторов массовых акций протеста, которые намечены на ближайшие выходные во многих городах России. Молодое движение под названием «Товарищество инициативных граждан России» «Тигр» появилось сначала на востоке страны как объединение автолюбителей, недовольных повышением пошлин на ввозимые иномарки. Активисты этого движения провели несколько акций в Приморье, в Хабаровске, в Новосибирске, и «Тигр» быстро стал общероссийской структурой, и завтра эта организация проводит акцию в Москве. Накануне 29 января в российской столице возле здания ФСБ были задержаны 6 активистов партии «Яблоко». Пикет на Лубянке проводился в связи с недавним убийством в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Яблочников вчера отпустили, предъявив им обвинение в нарушении правил проведения массовых мероприятий. О том, как складывается судьба пикетчиков, рассказывает пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев.
А мы сейчас находимся в Мещанском, в мировом суде Мещанского района. Два активиста партии уже были у судьи. Наш адвокат попросил перенести заседание на следующий четверг, поскольку мы были отпущены из отделения милиции только вчера поздно вечером, и она не успела ознакомиться с материалами дела. А мы ждем своей участи.
Ваш вопрос будет решен сегодня или тоже в четверг?
Нет, мы тоже будем просить перенести дело на следующую неделю, потому что наш адвокат пока не готова нас защищать, поскольку у нее не было времени ознакомиться с видеосъемкой, которую мы производили, и со всеми материалами дела.
И что вам грозит?
Нам грозит штраф от 500 до 1000 рублей.
Каковы ваши аргументы?
Мы не проводили ничего незаконного. У нас проходило одиночное пикетирование. Один человек стоял с плакатом. Наши активисты раздавали листовки, причем в некотором расстоянии от того активиста, который стоял с плакатом у главного входа в здание ФСБ.
Это был пресс-секретарь партии «Яблоко» Игорь Яковлев. В ближайшие выходные в Москве и других городах России пройдут несанкционированные акции протеста коалиции «Другая Россия». Власть в ответ выведет на столичные улицы своих сторонников. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Доходы российского бюджета в этом году сократятся на 40%, с 11 до 6,5 триллионов рублей, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Курсы доллара и евро по отношению к рублю вновь выросли. Президент России Дмитрий Медведев и руководитель Кубы Рауль Кастро по итогам переговоров в Москве подписали меморандум по стратегическому партнерству двух стран. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял к рассмотрению жалобу акционеров нефтяной компании «ЮКОС» на российские власти. Верховный суд Ингушетии признал незаконным задержание владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева в августе прошлого года, когда он был убит. В Турции тысячи людей приветствовали как героя премьер-министра Реджепа Эрдогана, который накануне демонстративно покинул заседание Международного экономического форума в Давосе после ссоры с президентом Израиля Шимоном Пересом. Прежде чем мы продолжим, хочу напомнить, в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем документальное кино, режиссер Альгис Арлаускас, полулитовец, полуиспанец и герой его фильмов, а также «Русский Лондон», старые и новые записи. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Государственной Думе России сегодня прошел правительственный час с участием министров финансово-экономического блока правительства. Депутаты заслушали выступления чиновников о действиях, направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики. Представители фракции КПРФ и ЛДПР подвергли резкой критике выступления министров. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода», работавший сегодня в Госдуме, Олег Кусов.
Ситуация в российской экономике в 2009 году будет жесткая, но она не выйдет из-под контроля правительства, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на парламентском часе в Государственной Думе. Первый вице-премьер убежден, что кризисные явления в России можно смягчить. Он возлагает надежды на антикризисную программу правительства, корректировка которой закончится в ближайшее время, и на региональные программы.
В целом ситуация в течение 2009 года будет достаточно жесткой. Это не значит, что нас ожидают с вами какие-то ситуации, которые вне нашего контроля. Нет, надо только исходить из того, что эта ситуация значительно отличается от той, которая была до августа 2008 года. И эта ситуация не только в Российской Федерации, она жесткая во всех развитых и развивающихся экономиках. Поэтому, когда задают вопрос, ну когда же будет лучше? Будет лучше, когда мы вместе с вами будем выполнять наш антикризисный план.
Первый вице-премьер Игорь Шувалов подчеркнул в своем выступлении, что удары кризиса позволяют смягчить накопленные за предыдущие годы резервы. Выступивший глава Думского комитета по промышленности, депутат-коммунист Юрий Масляков, напротив, не верит в валютные резервы государства.
Россия потеряла время, чтобы диверсифицировать свою экономику. Те 10 лет, когда доллары нефтяные лились на нашу мельницу, потеряны безвозвратно. Мы не вложили ни рубля в развитие нашей экономики. Теперь вся надежда на то, что нынешний экономический кризис закончится буквально в течение полугода, как мы сначала слышали от председателя правительства. Потом мы слышали, что это, может быть, будет год. Сегодня министр финансов заявил, что это будет, наверное, 3 года.
Экс-депутат Госдумы, а ныне бизнесмен Владимир Симага, считает, что у правительства нет четкого плана по выходу из кризиса.
Моя оценочная позиция, как человека, который активно вовлечен в бизнес, состоит в том, что сегодняшний отчет правительства, к сожалению, концептуально ничем не отличается от того доброго десятка отчетов, которые были услышаны ранее. Нет точно плана. Вот это самое главное. Мы отнесли сегодня отчет по тому, куда, сколько потрачено. Даже иногда правительство не задумывается о том, чтобы дать какую-то фразу, какой экономический эффект будет этого обстоятельства.
Дума поручила своим комитетам по бюджету и налогу, по финансовому рынку, по промышленности и по собственности представить не позднее 9 февраля перечень конкретных дополнительных антикризисных мер. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На 31 января и 1 февраля на ближайшие выходные в России намечены разнообразные акции протеста оппозиционных движений и партий и объединений. Вот об этих акциях несогласных в Петербурге, которые уже запрещены городской властью, сегодня в студии «Радио Свобода» в Петербурге мой коллега Виктор Резунков побеседовал с главным редактором интернет-издания Агентства политических новостей «Северо-Запад» Андреем Дмитриевым и с лидером Петербургской организации Объединенного гражданского фронта Ольгой Курносовой.
Ольга, газета «РУ» сообщает о том, что другая Россия не будет согласовывать марши несогласных с властями. Как вы можете пояснить эту ситуацию?
Ну, если говорить про 31 января, то на 31 января мы подали заявку на проведение митинга на Пионерской площади. Это то место, как знают все наши радиослушатели, где митинги практически всегда согласовываются.
То есть самое безопасное место, по-моему, в Петербурге, то есть самое охраняемое, если
абсолютно
потребуется.
Безопасное. Да. Это одно из трех мест, где администрация города постоянно согласовывает митинги. То есть фактически официально разрешенное место, выделенное властями. Тем не менее, под совершенно смехотворным предлогом проведения 2 спектаклей в Театре юных зрителей, видимо, до этого, все те годы, когда там проходили митинги, Театр юных зрителей стоял и не играл спектаклей вовсе. На этом основании митинг запрещен без предоставления альтернативного места. Это полнейшее нарушение и Конституции, 31 статьи, о чем уже говорил Андрей Дмитриев, и 54 федерального закона, и, безусловно, мы этот отказ будем обжаловать в суде. И для того, чтобы показать, что все равно мы считаем себя вправе проводить акции, то в этот день, 31 января, на этом же месте, на Пионерской площади, пройдет акция в виде одиночных пикетов. Одиночный пикет по действующему законодательству не требует согласования городских властей, поэтому на Пионерской площади с часу дня будут проходить одиночные пикеты. Ну, я, конечно, не исключаю, что у нас и на одиночных пикетах проходит задержание. Понятно, что никаких гарантий. Вот недавно у нас 8 января был согласованный митинг, в процессе которого происходили задержания. Поэтому никаких гарантий вообще даже на согласованных акциях или на полном соответствии законодательству, что не будут задерживать, таких гарантий нет. Именно поэтому появилась идея проводить акции в другом формате, в формате незаявляемых флешмобов. Безусловно, на мой взгляд, оба формата хороши, потому что флешмоб, так как все-таки это та акция, которую ты не заявляешь, это формат, который подходит для активистов. И активисты вполне могут... Мы, кстати, много акций делали в таком формате также. Но если мы хотим все-таки сделать акцию с участием людей, и о ней оповещать, мы все равно должны подавать заявку. Потому что иначе все равно мы оповестим сотрудников правоохранительных органов либо через заявку, либо через средства массовой информации. Поэтому вот в случае крупных акций, конечно, заявку все равно надо подавать.
Андрей, пожалуйста.
Я бы хотел добавить, что давно уже мы сталкиваемся с практикой такого отношения со стороны власти, и это подчеркивает вот глубоко такой архаичный, феодальный характер российской правящей вертикали и партии власти в том числе, когда они отказывают в проведении акций протеста, ну и вообще в целом. Вот, скажем, есть такой политолог Дмитрий Юрьев, питерской «Единой России», и он, комментируя вчерашнюю акцию, о которой мы говорили, он сказал, что вот у него возникло чувство брезгливости, и что хорошо бы выпороть ее участников на Сенной площади. К сожалению, говорит, такой меры нет в Уголовном кодексе, но вот надо бы пороть, да? Вот мышление у человека глубоко феодальное, это такой боярин, то есть ему не хватает только кафтана, да, и это показывает их глубокое неуважение не только к политической оппозиции, а к всему народу, потому что они относятся к нам как к холопам крепостным, как к ванькам, которых можно сечь на Сенной площади, кого-то, значит, в кандалах по декабристским местам в Краснокаменск. Вот это их отношение к нам, это их полностью характеризует, вот это вчерашнее высказывание Юрию.
Напомню... Корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков беседовал с главным редактором интернет-издания Агентства политических новостей «Северо-Запад» Андреем Дмитриевым, а также с лидером Петербургской организации «Объединенный гражданский фронт» Ольгой Курносовой. Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Сегодня она посвящена обсуждению в Сенате плана Барака Обамы по выводу экономики из кризиса. У микрофона мой коллега Юрий Жигалкин.
В четверг к обсуждению пакета экономических стимулов приступили сенаторы. В законопроекте, принятом днем раньше Палатой представителей, предусматривается финансирование 1000 проектов. Сенат может добавить к этому списку свои собственные предложения. Между тем, единодушия относительно работоспособности этого пакета мер нет. Слово Алану Давыдову.
Ожидается, что на дебатах по законопроекту в Сенате на следующей неделе его поддержат, по крайней мере, несколько республиканцев. Но в целом, как признают наблюдатели, призыв Барака Обамы к законодателям покончить с межпартийными распрями остается неуслышанным. Сенатский вариант законопроекта оценивается уже не в 819, а 888 миллиардов долларов. И группа консервативных республиканцев в Верхней Палате пообещала, что не поддержит его. Республиканцы считают, что необходимо резко сократить расходную часть законопроекта, сделав при этом упор на безотлагательном сокращении налогов с граждан и с владельцев малого бизнеса. Вот что заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Джон Бейнер. Проанализировав наше предложение, мы пришли к выводу, что оно создаст 6 миллионов 200 тысяч новых рабочих мест. Это вдвое больше количества рабочих мест, на которые ориентирован законопроект в его нынешнем виде. А обойдется это почти вдвое дешевле. Подход же демократического большинства и самого президента заключается в том, что болезни, охватившие американскую экономику, требуют различных методов лечения. В экономическом плане Обамы предлагаются самые разнообразные меры и приемы. Строительство скоростных дорог, проекты разработки и внедрения источников возобновляемой энергии и налоговые льготы для малого бизнеса. Однако, по мнению критиков, в документе много статей не имеющих имеющих прямого отношения к оживлению экономики, и заявленной Обаме задачи создания от 3 до 4 миллионов новых рабочих мест. Законопроект делится на две части. Одна из них расходная в размере 544 миллиардов долларов. Она включает в себя 71 миллиард долларов на увеличение пособий по безработице и повышение помощи малоимущим, включая выделение им денег на покупку продуктов. Эксперты считают, что эти деньги войдут в оборот и послужат эффективным краткосрочным стимулом. 103 миллиарда долларов предполагается направить непосредственно правительствам штатов на сооружение и ремонт автодорог, мостов, систем пассажирского транспорта и водоснабжения. Как говорят эксперты, нельзя быть до конца уверенным в том, как именно власти штатов будут расходовать эти деньги. 159 миллиардов долларов выделяется на развитие школьных программ и на существенное увеличение сумм федеральных грантов малоимущим студентам. 53 миллиарда долларов предназначаются на поддержку научных учреждений, развитие скоростного интернета, на другие природоохранные и энергетические программы. Другая часть законопроекта – это комплекс мер по сокращению налогов. Самая большая его часть – это 145 миллиардов долларов на налоговые возвраты, обещанные Обамой перед выборами.
К явному удивлению Белого дома, да и многих наблюдателей, процесс подготовки и одобрения законопроекта, который, как считается, необходим для предотвращения катастрофы, подобной Великой депрессии, показал, что далеко не все законодатели готовы в едином порыве поддержать шаги по спасению страны. А именно в таком контексте администрация Обамы подает этот документ. Чем вызвана такая несговорчивость республиканцев и примкнувших к ним демократов перед лицом очевидной опасности? Вопрос профессору экономики, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета Маршалу Голдману. Тем, что нет никакой гарантии, что мы потратим эти гигантские средства и добьемся желаемого результата – возобновления экономического роста. Я лично считаю, что мы должны попытаться, по крайней мере, замедлить рост безработицы, что может иметь не только экономические, но и политические последствия. Вопрос в том, что предпринять. Много говорилось о финансировании проектов по обновлению и созданию инфраструктуры – дорог, мостов, тоннелей, линий электропередач. Такие инвестиции, как показывает опыт, имеют смысл в любом случае. Они не приведут к созданию огромного числа рабочих мест, но инфраструктура в любом случае необходима для развития страны. Проблема с этим законопроектом заключается в том, что законодатели, как это всегда бывает, пытаются растащить общий пирог по своим углам, свои избирательные округа, на свои собственные проекты, целесообразность которых может быть сомнительна. Достаточно вспомнить печально знаменитый мост Никуда, выстроенный на Аляске. Профессор, тем не менее, государственное финансирование различного рода экономической деятельности явно становится предпочтительным методом предотвращения кризиса в разных странах, включая Россию. Как вы считаете, смогут ли российские власти своими инвестициями оградить страну от глубокого кризиса? Это неизвестно. В Кремле есть силы, которые считают, что они способны это сделать с помощью значительных резервов, накопленных за годы процветания. И я уверен, что в России масштабная программа, скажем, создания практически несуществующей инфраструктуры и помочь подготовить фундамент будущего развития страны. Но вопрос в том, куда будут направлены ограниченные российские средства. На поддержку бизнеса, имеющего связь в политических кругах? Эта проблема схожая с американской. У разных людей, находящихся у власти, разные представления о том, что жизненно важно для страны. Так происходит всегда. Когда решения диктуются не рынком, а политиками, жди злоупотребления. Это был профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Доходы российского бюджета в этом году сократятся на 40%, с 11 до 6,5 триллионов рублей, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Курсы доллара и евро по отношению к рублю вновь выросли. Президент России Дмитрий Медведев и руководитель Кубы Рауль Кастро по итогам переговоров в Москве подписали меморандум о стратегическом партнерстве двух стран. Они договорились предоставить Кубе кредит в 20 миллионов долларов и безвозмездную продовольственную помощь. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял к рассмотрению жалобу акционеров нефтяной компании «ЮКОС» на российские власти. Верховный суд Ингушетии признал незаконным задержание владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева в августе прошлого года, в ходе которого тот был убит. Начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин, подозреваемый в превышении должностных полномочий, вернулся к исполнению служебных обязанностей. В Петербурге трех сторонников запрещенной национал-большевистской партии, захвативших в четверг петербургскую приемную Путина, судили всю ночь и приговорили к 5 суткам ареста. В Турции тысячи людей приветствовали как героя премьер-министра Реджепа Эрдогана, который накануне демонстративно покинул заседание Всемирного экономического форума в Давосе после спора с президентом Израиля Шимоном Пересом. В Ираке усилены меры безопасности перед назначенными на субботу местными выборами. В крупнейших городах введен комендантский час, их закрывают для автотранспорта, остановлено воздушное сообщение. В Ираке появилась скульптура в виде громадного башмака в честь местного журналиста, швырнувшего ботинками в бывшего президента США Джорджа Буша. Европейский Союз и Китай договорились провести в скором будущем саммит, который два месяца назад был отменен из-за недовольства Пекина встречи президента Франции Николя Саркози и живущего в изгнании тибетского лидера Далай-ламы. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. С 1 февраля региональный выпуск «Комсомольской правды» в Саранске прекращает публикацию местных материалов. Коллектив газеты отправляется в неоплачиваемый отпуск. Журналистам издания дали понять, что «Комсомольская правда» в Саранске прекращает свое существование из-за отсутствия финансирования. Таким образом, эта газета станет первой в Мордовии, что закроется в связи с экономическим кризисом. Как будут трудоустраиваться почти 20 человек редакционного коллектива «Саранской комсомолки», смогут ли они найти работу по специальности, об этом в репортаже нашего корреспондента Игоря Телина.
Николай Вашкин, корреспондент «Комсомольской правды» в Саранске, не скрывает своих эмоций. 13 января, в день российской прессы, редакция его газеты была отмечена журналистской премией. Спустя две недели с небольшим ему и его коллегам объявили о закрытии издания.
Тогда, когда нам сказали, что это все, было впечатление шока. Тут мы не знаем, что делать. Собственно говоря, это трагедия.
Формально редакционному коллективу объявили о временной приостановке работы, о том, что журналистов и технических работников отправляет в неоплачиваемый отпуск и уже без протокола посоветовали искать новое место работы. Сделать это в Саранске будет нелегко, считает Ивашкин.
Вы знаете, есть две категории журналистов, которые бегают и добывают информацию. Первая категория, она уйдет или в то, или иное издание. Есть вторая категория журналистов, которые пытаются делать анализ. Вторая категория, она сейчас не востребована абсолютно.
Специфика рынка средств массовой информации в Мордовии такова, говорит саранский политолог Родион Муртазин, что даже без учета кризиса сотрудникам одного закрывшегося издания трудоустроиться по специальности будет весьма проблематично.
Это связано с несколькими обстоятельствами. Ситуация уже симптомы определенные показывала негативного развития по участию журналистов в своей профессиональной деятельности. А сейчас, мне кажется, она будет более негативно развиваться. Рынок печатных изданий и электронных СМИ в республике ограничен. Республика сама по себе небольшая, 800 тысяч населения.
Фрилансерство в нынешних условиях также не может стать приемлемым решением.
Внутриреспубликанское фрилансерство, мне кажется, невозможно. Единственное, здесь только выход на московское агентство, насколько я вот представляю ситуацию. Количество московских газет и агентств, оно же не безгранично. Тоже они же сталкиваются с этим кризисом. Многие издания тоже в московские, вот они как-то там идут на то, чтобы ужимать расходы. И шансы для того, чтобы наш журналист готовил материалы для московских газет и агентств, нет.
Прекращение выхода региональных материалов в «Комсомолке» стало предметом обсуждения в журналистской среде. Идут разговоры о том, что грядут сокращения на местных радио и телевидении, а также о том, что до осени в Мордовии могут закрыться еще несколько изданий. Если это произойдет, их сотрудникам придется искать новое место работы совсем не по специальности. Так что фраза «журналист меняет профессию» может стать совсем не штампом газетного заголовка. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Далее в программе «Время свободы» новости науки. В частности, астрономы изучили планету с самой резкой сменой климата. Intel представила метеостанцию без блока питания. Зоологи исследовали глубоководную рыбу с четырьмя глазами. Эксперты-климатологи заявляют, что потепление на планете носит необратимый характер. Об этом и о многом другом вам расскажет Ольга Орлова.
Биолог. биологи из Атлантического университета штата Флорида исследовали зрение глубоководной рыбы Далекоптерикс лонгипис. Оказалось, что эта рыба видит не только в оптическом, но и в инфракрасном диапазоне. Эта способность позволяет рыбе видеть и в полной темноте, и на свету. Каждый глаз рыбы как бы поделен на две зоны. Частично она смотрит вверх, а частично вниз. То есть у рыбы фактически четыре глаза. Глаз, который смотрит вниз, видит в инфракрасном диапазоне, а смотрящий вверх в оптическом. Рыба обитает на сравнительно небольшой глубине в так называемой сумеречной зоне, куда еще попадает дневной свет. И такое устройство зрения дает ей большие эволюционные преимущества. В результате исследования, проведенного по заказу Министерства энергетики Соединенных Штатов, группа американских ученых пришла к выводу, что последствия глобальных климатических изменений уже стали необратимыми. По мнению экспертов, даже если удастся полностью прекратить выбросы углекислого газа, средняя температура воздуха на Земле все равно сохранится на высоком уровне в течение тысячи лет. Исследователи подчеркивают, что пока еще процесс потепления стабилизирует мировой океан, который поглощает тепло. Но затем океан начнет отдавать всю накопленную энергию, и тогда процесс потепления ускорится. Астрономы из Калифорнийского университета в Санта-Крус изучали экзопланету с самыми резкими климатическими изменениями из известных сегодня. Планета вращается вокруг родительской звезды, которая находится на расстоянии 190 световых лет от Земли. Орбита планеты резко вытянута. В самой близкой точке планета проходит на расстоянии до звезды ближе, чем от Меркурия до Солнца. Обычная температура на этой негостеприимной планете около 500 градусов. Но в определенный момент температура всего за 6 часов вырастает до 1200. При этом уровень радиации повышается в 800 раз. Компания Intel разработала миниатюрную цифровую метеостанцию, предназначенную для слежения за погодой. Главной особенностью этого устройства является отсутствие блока питания. Вместо него исследователи применили антенну, направленную на телебашню, расположенную в нескольких километрах. Антенна настроена на определенный канал и принимает телесигнал. Сигнал преобразуется в электроэнергию, и его мощности достаточно, чтобы обеспечить устройство энергией.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди наша рубрика «Мировая политика». В четверг вечером премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган демонстративно покинул конференцию по Ближнему Востоку, организованную в рамках Всемирного экономического форума в Давосе при участии генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Поводом для демарша стал жесткий обмен мнениями между Эрдоганом и израильским президентом Шимоном Пересом по поводу военной операции Израиля в секторе Газа, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Стороны уже сделали примирительные заявления. Я очень сожалею о том, что произошло. Даже друзья иногда спорят. Я всегда относился с огромным уважением к Турции и к вам лично, как к премьер-министру. Я считаю себя другом Турции и премьера Эрдогана, цитирует израильская газета «Гарет» слова президента Израиля Шимона Переса в ходе телефонного разговора с турецким премьером. Сам турецкий премьер-министр тоже говорит о том, что не хотел оскорблять главу израильского государства. Очевидно, что Турция Турция и Израиль считают чрезвычайно важным поддержание хороших двусторонних отношений, установившихся в последние годы. В то же время произошедшее свидетельствует о том, как легко такие отношения можно разрушить. Напомню, как развивались события. На конференции в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, посвященной событиям на Ближнем Востоке, прежде всего военной операции Израиля в секторе Газа, глава турецкого правительства довольно резко критиковал израильские власти за их политику в отношении палестинцев. В частности, он обвинил Израиль в убийствах мирных жителей в Газе. Перес в своем ответном выступлении сказал, что Израиль вынужден вести операцию в Газе, чтобы защититься от террористических нападений со стороны группировки «Хамас». В ответ Эрдоган сказал:
«Президент Перес, вы старше меня, и вы знаете, что к вашим словам прислушиваются. Я чувствую, что вы, возможно, чувствуете и свою вину, и именно поэтому говорите так твердо. Когда речь идет об убийствах, вы в Израиле знаете, как убивать людей. Я помню детей, которых вы убили на пляжах, и я помню двух бывших премьер-министров вашей страны, которые говорили мне, что чувствовали себя счастливыми, когда въезжали в Палестину на танках».
Слова Эрдогана вывели из себя Шимона Переса, который на довольно повышенных тонах ответил премьер-министру Турции.
«За последние 4 года, с тех пор, как Хамас установил контроль над Газой, 5500 ракет и 4000 снарядов были выпущены по гражданским объектам в Израиле, без всякого разбора. Что бы сделала ваша страна? Что бы вы сделали, если 10 или сотня ракет падало бы на Стамбул?»
Шимон Перес явно не сдержал свои эмоции, а Реджеп Эрдоган потребовал от ведущего конференции, редактора газеты «Вашингтон-Пост» Дэвида Игнатиуса, дать ему хотя бы минуту на ответ израильскому президенту, несмотря на то, что время выступлений уже истекло. Игнатиус возразил, и это вылилось в словесную перепалку. Эрдоган настаивал, но ему было отказано, так как уже должен был начаться обед для участников конференции. Эрдоган также в этот момент не скрывал своих эмоций. Реджеп Эрдоган демонстративно покинул зал заседаний и дал короткую пресс-конференцию для бросившихся за ним журналистов, в ходе которой сказал, что Давосский форум для него закончен. Он также обвинил Дэвида Игнатиуса в том, что получил только 12 минут для своего выступления, в то время как Перес говорил целых 25 минут.
«Я только знаю, что я должен защищать честь Турции и турецкого народа от А до Я. Я не глава какого-то племени. Я премьер-министр Турции. Я должен делать, что должен. И сделал это, и собираюсь делать это».
В аэропорту Стамбула, куда вернулся Эрдоган из Давоса, его встречали тысячи людей, рассказывает Елена Солнцева.
На митинг в аэропорту Ататюрка в честь прибывшего в Стамбул Реджепа Эрдогана собрались более 3000 человек. Встречавшие несли в руках транспаранты с лозунгами «Покоритель Давоса», «Лидер мира», «Турция гордится тобой». Эрдогана осыпали гвоздиками и организовали митинг в его честь. Один из участников акции заявил: «Реджеп Эрдоган – национальный герой. Он единственный не побоялся высказать правду в лицо израильским политикам. Мы поражены поведением международного сообщества, с молчаливого согласия которого уничтожили около 1500 мирных палестинцев». Действия Эрдогана, однако, подвергли критике представители турецкой оппозиции, заявив, что он совершил грубейшую внешнеполитическую ошибку и причинил вред престижу Турции. «В дипломатии нет подобных манер», заявили они.
Израильская газета «Идиот Ахронот» пишет в связи с инцидентом: «Дебаты по поводу антитеррористической операции израильских вооруженных сил в секторе Газа начались после того, как генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун воспользовался присутствием на форуме лидеров различных государств мира и обратился с призывом внести пожертвования для помощи палестинцам в секторе Газа. По мнению многих наблюдателей, произошедшее на конференции по Ближнему Востоку в рамках Всемирного экономического форума в Давосе свидетельствует об усилении в последнее время антиизраильских настроений в Турции, где заметно укрепились свои позиции исламисты. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Доходы российского бюджета в этом году сократятся на 40% с 11 до 6,5 триллионов рублей, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Курсы доллара и евро по отношению к рублю вновь выросли. Президент России Дмитрий Медведев и руководитель Кубы Рауль Кастро по итогам переговоров в Москве подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Они договорились о предоставлении Кубе кредитов 20 миллионов долларов. Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял к рассмотрению жалобу акционеров нефтяной компании «ЮКОС» на российские власти. Верховный суд Ингушетии признал незаконным задержание владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева в августе прошлого года, в ходе которого тот был убит. Начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Демин, подозреваемый в превышении должностных полномочий, вернулся к исполнению служебных обязанностей. В Петербурге трех сторонников запрещенной национал-большевистской партии, захвативших в четверг петербургскую приемную Путина, судили и приговорили к 5 суткам ареста. В Ираке усилены меры безопасности перед назначенными на субботу местными выборами. В крупнейших городах введен комендантский час, их закрывают для автотранспорта, остановлено воздушное сообщение. Одновременно в Ираке появилась скульптура в виде громадного башмака в честь местного журналиста, швырнувшего ботинками бывшего президента США Джорджа Буша. Египет проведет 2 марта международную конференцию по восстановлению сектора Газа после 22-дневной операции израильских войск. Европейский Союз и Китай договорились провести в скором будущем саммит, который 2 месяца назад был отменен из-за недовольства Пекина встречи президента Франции Николя Саркози и живущего в изгнании тибетского лидера Далай-ламы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У нас на очереди российская региональная тема. В Томской области 1500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стоят в очереди на жилье. Бюджетных денег, которые выделяются на покупку квартир, никогда не хватает. По областному закону проблемой расселения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, занимаются муниципалитеты. В мэрии Томска говорят, что в 2008 году не смогли купить ни одной квартиры для нуждающихся. Выделенные 600 тысяч рублей так и лежат на счету. Однокомнатная квартира в Томске стоит в 2 раза дороже. Многие воспитанники детских домов, покидая стены государственных учреждений, попросту оказываются на улице. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Братья Саша и Ваня Буданаевы 11 лет провели в детском доме. Потом закончили училище. И вот уже 2 года скитаются. Когда 5-летних мальчишек забирали в детдом, за ними закрепили квартиру, в которой они жили с родителями. Но мать с отцом, лишенные родительских прав, квартиру продали. После детдома оказалось, Саше и Ване возвращаться некуда. В районной администрации, рассказывает Саша, по этому поводу только развели руками.
Нам прямо так сказали, как хотите, так и живите. То есть мы ничем вам помочь не сможем.
После вот училища нам с братом там приходилось, то есть где попало, можно сказать, жить. То есть и в церкви жить.
Где знакомились, бытовую просили.
История братьев Буданаевых далеко не единственная. Почему квартиры, закрепленные за несовершеннолетними детьми, перепродаются, и никто не несет за это ответственность, вопрос, ответа на который сегодня нет. Саша и Ваня добились от властей пока лишь одного – записи в книге учета граждан, нуждающихся в жилье. Главный специалист отдела по учету и распределению жилой площади администрации Октябрьского района Томска Елена Тазидинова – показывает толстую книгу. У братьев Буданаевых номер в очереди 28 и 29.
Буданаев Александр Сергеевич, Буданаев Иван Сергеевич. А это, простите, что? Без определенного места жительства. То есть бомж. Да.
Перспективы-то какие? Вот у этих мальчишек.
Этого я вам сказать не могу, какие перспективы. Все зависит от бюджета.
Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым уже сегодня негде жить, только в Томске 89 человек. Они стоят в очереди на получение жилья, но очередь почти не движется. По словам заместителя мэра Томска Алексея Балановского, за 2 последних года городская власть не смогла дать квартиру ни одному ребенку.
Средств у нас вообще не было на покупку квартир для детей-сирот в предыдущие годы. В область письмо уже писали о том, что нам необходимо 40 с лишним миллионов рублей на вот в 2020 2008 году для того, чтобы эту программу каким-то образом двигать.
Сколько было выделено из этих 40?
694 тысячи.
На 600 тысяч рублей при нынешней стоимости квадратного метра в Томске 30-35 тысяч не купить даже одной квартиры. На 2009 год денег из областного бюджета выделили больше – 900 с лишним тысяч. Если удастся купить на эту сумму хоть одну квартиру, проблему жилья бывших детдомовцев в Томске все равно не решить. Получается, закон по обеспечению детей и сирот жильем де юре есть, де-факто он не работает.
У нас, наверное, многие законы не всегда подтверждены полностью финансовое обеспечение. Здесь же все зависит от того, сколько финансов, сколько в бюджете есть средств, только мы и можем покупать и сделать всемирное благоденствие. Сейчас, наверное, в один момент это невозможно.
Выпускники детских домов часто возвращаются обратно, констатирует директор 4-го детского дома Павел Жилещиков. Большинству по окончании профучилищ, кроме детдома, идти просто некуда.
Я за свои 10 лет работы не могу у себя привести пример, что наш воспитанник получил квартиру. Самая главная проблема, с чем мы сталкиваемся, где-то, скажем, треть воспитанников приходит к нам из села. А это те брошенные деревни Аргат-Юл, Улу-Юл, и там этого жилья уже нет. А когда их направляли 10 лет назад, жилье-то закрепили, они туда уже не едут, там никого нет, или жилье-то уже непригодно.
Бывшие государственные дети, покидая стены детдома, остаются один на один с системой, говорит депутат Думы Томска Василий Еремин. Он помогает выпускникам детских домов бороться за свои права.
Мне непонятно, воспитывая их в тепличных условиях, оторвав пусть от плохого отца, плохой матери, вот почему, достигнув 18 лет, они выбрасываются в прямом смысле на улицу без предоставления любого какого-то угла.
Идти в суд – единственный шанс для ребенка-сироты получить жилье, уверен Василий Еремин. Это же говорят и руководители детских домов, и сами чиновники. Если финансирование программы по обеспечению детей-сирот жильем не изменится, то Саша и Ваня Буданаевы могут дождаться своей очереди лет через 30.
Сказывается такое ощущение, что я есть, что меня нет.
Саша Буданаев учится в техникуме, живет в подсобном помещении. Ваня устроился работать на стройку. Все, что нужно братьям сегодня, это своя крыша над головой и прописка, положенные им по закону. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Бесславным падением губернатора Иллинойса закончилась в четверг одна из самых необычных политических драм в истории страны. Губернатор, по сути, пойманный за руку ФБР, в то время как он пытался сбыть место сенатора, освобожденное Бараком Обамой, тому, кто был готов расплатиться за него разными услугами, пытался удержаться в своем кресле, несмотря на призывы уйти в отставку и приближающиеся судебные разбирательства, где будут также рассматриваться и другие эпизоды политической коррупции, инкриминируемые бывшему губернатору. Род Благоевич решил не появляться на трех заседаниях Иллинойского сената, решавшего, заслуживают ли его деяния наказание отставкой. А когда он появился на четвертый, заключительный день суда, и обратился к сенаторам с драматическим риторическим вопросом, как вы можете вышвырнуть губернатора, который призывает, умоляет, просит вас дать ему возможность вызвать свидетелей, доказать свою невиновность? В ответ из их уст он услышал эпитеты «лжец», «лицемер», «циник». Специалисты теряются в догадках, пытаясь объяснить абсурдное поведение Благоевича, которому предлагали выступить на суде в Сенате с оправданиями. Сразу после голосования губернаторской присяги был приведен заместитель Благоевича Патрик Куин. Коробки со скрабом бывшего губернатора были выставлены около двери губернаторского особняка. Верх безответственности, скандальное поведение. Такие слова в свой адрес услышали из Белого дома работники финансовой индустрии. Такова была реакция президента Обамы на информацию о том, что они получили 18 миллиардов долларов в бонусах по итогам работы в прошлом году. Работники Уолл-стрит, взывающие о помощи, должны продемонстрировать некоторую сдержанность, проявить чувство ответственности, заявил президент во время встречи с министром финансов. Несмотря на крах крупнейших финансовых институций, идея даже небольшого сокращения заработков остается чужеродной на Уолл-стрит, воспринимавшей искусственно раздутые вознаграждения последних лет как должное. Рассказывают, например, что выпускники бизнес-аспирантур, поступающие на низшие руководящие должности, кривят носом, когда им предлагают меньше нескольких сотен тысяч годовых. Где лучше всего живется в Америке? Судя по результатам опроса, почти половина американцев считает, что точно не там, где живут они, рассказывает Владимир Морозов.
Человек ищет, где лучше. Это лучше зависит от возраста, профессии и даже от политических убеждений. Молодежь тянется в большие города. Так Лос-Анджелес издавна привлекает Голливудом. Надежда сделать карьеру в киноиндустрии или хотя бы погреться в лучах чужой славы. Многие жители крупных городов в возрасте от 50 до 64 лет хотели бы перебраться туда, где поспокойнее и потеплее, например, во Флориду. Но не все. Вот моя знакомая пенсионерка Джейн. Почему вам нравится жить в Нью-Йорке? Толкотня, шум. Только не в моем районе. Толкучка — это в Манхэттене, а я живу в районе Парк Слоуп. Людей на улицах немного, уютные рестораны и кафе, рядом огромный парк, и в этом районе низкий уровень преступности. По данным опроса, две трети сельских жителей и представить себе не могут другого места жительства. Здесь, если кто и мечтает о большом городе, то женщины. Мужчинам хорошо и в деревне, потому как в том же Нью-Йорке сложнее с рыбалкой и охотой. А много ли людей переходят от мечты к делу и действительно переезжают? Каждый год место жительства меняют 40 миллионов американцев. Часто они двигаются туда, где можно найти работу по профессии. Например, в те регионы, которые определяют развитие экономики. В Бостон, в Северную и Южную Калифорнию. Социолог Ричард Флорида говорит, что среди больших городов, куда хотели бы перебраться многие американцы, независимо от возраста, одним из первых идет Сан-Франциско. Здесь ровный, умеренный климат и неспешный стиль жизни. Город привлекает еще и своей известной всей стране терпимостью. Здесь хотело бы жить большинство опрошенных из числа тех, кто считает себя либералом. А вот в другом калифорнийском городе Сан-Диего теплая погода и близость пляжа оказались важнее идеологии. Поэтому сюда в равной мере хотели бы перебраться и консерваторы, и либералы. Моя знакомая Нэнси мечтает уехать из Нью-Йорка. Город не самое лучшее место для людей со слабыми легкими. Это и есть для вас главный фактор при выборе нового места жительства? Главный фактор, по карману ли мне дом в новом месте. Надо будет заранее узнать, какие налоги платят в том городе и штате, куда я хотела бы переехать. Интересно, а сколько можно переезжать? И есть ли в этом деле, так сказать, предел? Вот что говорит социолог Ричард Флорида. За свою жизнь я сменил 17 адресов.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – подробности сегодняшнего решения Европейского суда по правам человека в Страсбурге, который признал приемлемой жалобу ЮКОСа и его адвокатов на действия российских властей. Вы услышите интервью наших корреспондентов в Страсбурге и в Лондоне с непосредственными фигурантами этого дела, с истцами и представителями суда. Кроме того, вас ждут несколько наших постоянных рубрик, в том числе «История Запада и Востока», новая, на этот раз из Дании. Поговорим о датских феминистках.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Я потерял зрение в 3 года. Врачи сказали, что через несколько лет я потеряю и слух.
«Поверх барьеров» – режиссер-документалист Альгис Арлаускас и герои его фильмов.
Как можно делать плохое кино? Я смотрел плохие картины и не понимал.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир.